Часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главная тема этого часа программы – похороны Александра Солженицына. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, действительно, главная тема и этого часа информационной программы «Время свободы» и сегодняшнего дня в России – похороны Александра Исаевича Солженицына. Писатель и общественный деятель был похоронен сегодня на старом кладбище Донского монастыря, недалеко от могилы великого русского историка Ключевского. На отпевании присутствовал президент страны Дмитрий Медведев. Накануне в Российской академии наук попрощаться с Солженицыным пришли тысячи человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Прохладное 6 августа 2008 года. У метро «Шаболовская» оживленная торговля бордовыми розами. Я пристраиваюсь в очередь за женщиной, она тоже направляется на кладбище Даниловского монастыря для прощания с Александром Исаевичем Солженицыным. На пути следования сплошь милиция, люди в штатском, авто с мигалками. Это означает, что президент России Дмитрий Медведев действительно посетит траурную церемонию. И поэтому допускают на нее не всех. Снимающая и звукозаписывающая пресса исключены. На входе в монастырь будки с металлоискателями. Люди выворачивают карманы и сумки, из которых вываливается, к вящему удовольствию проверяющих, лишь валидол и ему подобные. Я рядом с микрофоном наперевес.
Человек в своей жизни вынес все, что возможно. То есть прошел все круги ада, не только первый. Великий человек. Что скажешь?
Да, я тоже не могу. Очень-очень тяжело осознавать, что у нас уже в России больше нет такого великого человека. Такого, ну, говорят, нет пророка в своем отечестве, но он был, я так думаю.
Может, появится.
Ну, дай Бог.
Дай Бог. Конечно, человек всегда надеется, что...
Какое из произведений вам его вот запомнилось больше всего? В сердце лежит.
В институте все из-под пола читали Ивана Денисовича, друг другу передавали на ночь почитать, кто успевал. В круге первом.
Матрёнин двор,
да, там действительно русская баба, настоящая русская баба.
Солженицын вот эту Россию сегодняшнюю предвидел? Он, как вы считаете, он доволен ей был?
Нет? Нет, конечно, он не предвидел, не думал, и что так будет. Мы, наверное, тоже не думали, что так будет.
И ему не очень нравилась современная Россия. Он просто больше видел, чем, наверное, мы, серые.
Конечно.
Больше знал, больше видел.
200 лет вместе, вот я еще пока не прочитала эту вещь, очень хотела сделать. Ну, пока вот так. Руки не дошли, что называется. Теперь обязательно прочитаю.
Да вы знаете, я приезжий. Я из Екатеринбурга. Просто так уж совпало.
Командировка здесь, да?
Да. Какие у меня могут быть о нем воспоминания? Роман-газета, которая была, ну, где-то у нас на чердачке лежала. Как-то я случайно обнаружил один день Ивана Денисовича. Произвело глубокое впечатление, насколько мне было тогда лет 12. Застал, воспоминания в памяти были. Это тогда, когда уже он уехал, в общем.
А вот этот один день Ивана Денисовича может вернуться в новую Россию?
Нет. Будет на другом уровне. Такого уж прямо оголтелого-то не будет. Это, наверное, все-таки дело Африки какое-нибудь. Ситуация нехорошая.
Но повторения, вы уверены, не будет такого, да?
Такого не будет.
А на другом уровне это как? Вот похлеще или поизощреннее просто?
Нет, поизощреннее. То есть такое же... Сейчас же не похоже на те времена. Сейчас скорее это, скажем так, начало 80-х. Когда все едут непонятно куда. И кажется, что едут. Смесь волюнтаризма...
А вы сами свою жизнь уже знаете наперед?
В принципе, мне уже 45 лет, и не так много осталось.
Солженицын уважаемый человек. Я о нем очень хорошего мнения. Он отсидел в лагерях и в ссылке был. Потом его реабилитировали.
Я вот спрашиваю людей, возврат тех времен, о которых он писал, которые он критиковал, может там возвратиться те времена вот, в новую Россию?
Я тоже так думаю.
Может или нет?
Нет.
То есть Россия идет по пути?
По пути бюрократии.
Демократии.
Демократии нет сейчас.
Бюрократии и демократии.
Одновременно?
Одновременно, я считаю.
Я считаю, только бюрократия сейчас.
Новый президент сегодня прощается тоже с Солженицыным, я имею в виду Медведева Дмитрия Анатольевича. Может быть, он изменит что-то?
Дмитрий Анатольевич новый человек.
Вы знаете, я иностранка. Он мне очень нравится как писатель.
А из какой страны вы?
Из Уругвай.
А вы читали его в переводе, да?
Конечно, по-испански. И по-английски тоже.
Что запомнилось наиболее?
Я очень люблю «Один день» Ивана Денисовича и корпус.
«Раковый корпус».
Да, спасибо.
И Уругвай знает Солженицына тоже, да?
Ну, конечно, конечно.
Я вам задам тоже этот вопрос. То, что сегодня в России, да, он как бы этого ожидал, ждал, или все-таки ему другая Россия виделась Солженицыну, вот не сегодняшняя?
Изменился много. Я была здесь 26 лет назад, и это другая страна почти.
В лучшую сторону, в лучшую?
Да, конечно, лучше, в общем. Но, наверное, есть проблемы, да?
Молодежи сегодня не очень много, но вот вы есть. Что вас сегодня привело сюда?
Да. Нам прикоснуться к творчеству Солженицына, то есть к истории, и задуматься о будущем тут.
Вам сколько лет?
Мне 27.
Ну и как вы думаете, будущее есть у России, да?
Я изучаю английский язык, и все-таки, если буду за границей контактировать, но это будет просто сотрудничество. То есть я будущее вижу в России, но пусть даже с помощью их технологий, скажем так. Солженицын, конечно, мне даст повод почитать историю, допустим. Он будет лежать рядом с Ключевским, тоже очень великий русский писатель истории.
А вот говорят, что молодежь не читает сегодня. Вы очень много читаете, это видно, да? А что из Солженицына запомнилось вам?
Я бы не сказал, что я много читаю.
Тем не менее. Что запомнилось из его трудов?
Ну вот «Красное колесо» я хочу прочитать.
Будущее России вы верите? Во что Солженицын верил, кстати?
Ну, скажем, не то, что верю, я просто не вижу другого выхода.
Похороны Александра Исаевича Солженицына. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Все материалы, связанные с кончиной Александра Исаевича Солженицына, с воспоминаниями о нем, с аналитическими и публицистическими статьями по поводу его произведений, его деятельности, и, конечно же, все наши программы, связанные с ним, можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Я же напомню, что в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут, и у микрофона Кирилл Кобрин, на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Грузинские власти назвали дезинформацией сообщение об очередном обстреле южно-осетинских сел. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальцагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию, сообщил сегодня адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы этого сайта. В западноафриканском государстве Мавритания, по поступающей информации, произошел военный переворот. Против Ирана следует принять жесткие меры в связи с тем, что он не дал положительного ответа на предложение мирового сообщества по его ядерной программе, считают Соединенные Штаты. В Пекине за 2 дня до открытия Олимпийских игр прошел заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. Власти Ирака сообщили об аресте в провинции Дияла 3 предполагаемых смертниц. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И возвращаясь к главной российской теме сегодняшнего дня и информационных часов, итогового часа нашей программы. Александр Солженицын похоронен на старом кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли на похороны. Президент России Дмитрий Медведев приехал. Вчера было прощание. А об откликах на смерть Солженицына мы, в частности, поговорим и в свежем обзоре свежих европейских газет, точнее, газет и еженедельников британских, так как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который читает обычно прессу этой страны. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут о прощении Солженицына?
Газеты пишут и о прощании с писателем, и о его роли в истории 20 века. Daily Telegraph озаглавила статью «Вдова оплакивает Солженицына, но большинство русских остались равнодушными». Газета отмечает, что проститься с писателем пришли всего несколько сотен человек, главным образом люди, которым за 60. И это означает, пишет газета, что один из самых влиятельных писателей прошлого столетия утратил значение для страны, которую он так любил. В газете «Индепендент» комментарий называется «Реакционер по имени Солженицын». Первое предложение может шокировать поклонников писателя. «Я не знал, что Солженицын жив, так что не знал, как реагировать на сообщение о его смерти, как если бы мне сказали, ты слыхал, что умерла Жанна д'Арк?»
Игорь, реакционером Солженицына называют разные люди по разным причинам. Какие аргументы в «Индепенденте»?
Вот такие аргументы приводит комментатор. Солженицын призывал США бомбить Вьетнам, осуждал организацию «Международная амнистия» как чересчур либеральную, противился демократии в России и поддерживал испанского диктатора Франко. Все, кто в холодной войне поддерживали одну сторону и безапелляционно отвергали другую, теряли чувство реальности, это я цитирую. Одни осуждали ГУЛАГ, но оправдывали применение напалма во Вьетнаме. Другие осуждали правый переворот в Чили, но приветствовали советскую оккупацию в Венгрии в 1956 году. Это была цитата из комментария, опубликованного в газете «Индепендент».
Ну, есть газеты и полевее, скажем, «Гардиан», что они уж точно должны считать реакционером Солженицына.
Гардиан предоставил возможность высказаться историку, автора исследования о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. Она говорит о писателе скорее благосклонно. Эпплбаум напоминает, что архипелаг ГУЛАГ был воспринят европейскими левыми как опасная книга, а французский философ Жан-Поль Сартр назвал Солженицына опасным элементом. Публикация «Архипелага» способствовала признанию прав человека как составной части международного права и внешней политики в России, пишет в газете «Гардиан» Энн Эпплбаум, утративший интерес к осмыслению собственной истории, Солженицын был неуместен, он был рупором уже ушедшей эпохи. Его признание курса Путина казалось скорее слабостью человека преклонного возраста, чем сменой мировоззрения. Сейчас понятно, что важно не то, каким был Солженицын, а его книги, не его личность, а его слова. Заключает в газете «Гардиан» историк Энн Эпплбаум.
Итак, Солженицын – это единственная русская тема в британской прессе сегодня.
Я бы сказал, главная, но не единственная. Daily Telegraph сообщает, что глава медицинской комиссии Международного олимпийского комитета Арн Линдквист обвинил российских спортсменов в регулярном употреблении допингов. В то же время он выразил сожаление в связи с отстранением от участия в играх российских спортсменов. Арн Линдквист заявил, «Я разочарован тем, что практика запланированного жульничества в России продолжается».
Ну, скажем так, если газеты уже написали о Солженицыне, то еженедельники в силу естественных причин еще не успели. Что они пишут?
Да, «Экономист» опубликовал пространную статью, которая называется «Порка Мечела». Я приведу выдержки из этой публикации. Чтобы доказать свое превосходство, Владимир Путин выбрал в жертвы Мечел, одну из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Это напомнило историю с ЮКОСом. Эффект дежавю усилился благодаря причастности к обеим историям Игоря Сечина. Кажется, публичная порка стала неожиданностью для Дмитрия Медведева и его окружения. Советник президента попытался смягчить конфликт, напомнив, что Мечел сотрудничает с антимонопольным комитетом. Но Путин пренебрег этим и заявил министрам во время телетрансляции, что Мечел недоплачивал налоги, усиливал инфляцию и нанес ущерб народу России. Это напомнило сталинские инвективы о саботаже. История с Мечелом свидетельствует о том, что для Путина прихоти важнее юридических процедур и что ему наплевать на улучшение инвестиционного климата. О том же говорит и жесткое отношение к британской компании British Petroleum со стороны российских партнеров и государства.
Игорь, какой вывод экономистов из журнала «Экономист»?
Вывод такой. По мнению еженедельника, негативный инвестиционный климат должен беспокоить не только иностранных вкладчиков, но и Россию.
Это действительно так, рынки продолжают российские падать. Сегодня тоже посмотрим, чем все это закончится. Спасибо, Игорь. Обзор свежей британской прессы подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Нашу программу продолжит украинская тема. На западе Украины около 2 недель назад пострадавшие от разрушительного наводнения продолжаются восстановительные работы. За ситуацией пристально следят в западных областях и глава правительства, и президент Украины, рассказывает наш корреспондент Виктор Ивахненко.
После того, как премьер-министр Юлия Тимошенко стала регулярно посещать регионы, объявленные зоной чрезвычайной экологической ситуации, президент Виктор Ющенко, несмотря на свой отпуск, решил последовать ее примеру. Начало недели оба руководителя встретили на Буковине. Вчера же Ющенко совершил инспекционную поездку во Львовскую и Закарпатскую области. А Тимошенко посетила два других региона – Тернопольский и Ивано-Франковский. Каждому из политиков сейчас важно доказать, что именно он играет ключевую роль в оказании помощи пострадавшим от стихии, считает руководитель Киевского института демократии политолог Сергей Таран.
Именно в этих областях сконцентрирован их электорат, который будет очень критичным для следующих президентских выборов. И поэтому, кстати, мы не видим в этом регионе представителей оппозиции, потому что это как раз не их электорат. Их электорат находится на востоке и на юге Украины.
И хотя официально президентская кампания должна стартовать на Украине только через год, судя по всему, и Ющенко, и Тимошенко уже начали на западе страны борьбу за главный государственный пост. В Черновцах действующий президент призвал национальный бизнес и работающие на Украине 20 самых крупных иностранных компаний предоставить помощь 6 западным областям. Сравнивая последствия наводнения с масштабами Чернобыльской катастрофы, Ющенко пообещал пострадавшим, что через 4 месяца их жилье будет полностью восстановлено. Более 20 тысяч человек должны получить компенсации. К этому времени выплачено около 10 миллионов долларов. Однако не все довольны размерами компенсаций, которые устанавливают местные власти. Перед телекамерами во время встречи с жителями одного из затопленных сел Юлия Тимошенко заявила, что будет лично разбираться по каждой такой жалобе, продолжает политолог Сергей Таран.
На самом деле, в этом соревновании, каком бы иногда оно комичным не было, все-таки есть чудо демократии, потому что, ну, вот представим себе, что не было бы в Украине демократии, не было бы соревнований между политиками. Неизвестно, какая была бы судьба тех, кто пострадал от этой катастрофы, насколько бы быстро работали спасатели, как они работают сейчас. Вот в этом соревновании есть элемент демократии, и то, что очень хорошо работает, в конце концов, на тех людей, которые пострадали от наводнения.
Как утверждают в правительстве, до Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа, в западных регионах будут восстановлены большая часть разрушенных мостов и размытых дорог. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вернемся к российским темам. Власти Москвы пытаются убедить жителей города пересесть на малолитражные автомобили. В конце июля мэр столицы Юрий Лужков подписал указ о проведении с 1 октября до 1 декабря любопытного эксперимента. При покупке новой малолитражной машины ее владелец получит топливную карту номиналом в 24 тысячи рублей. Эксперты скептически отнеслись к этой идее. Они считают, что малолитражки транспортную проблему Москвы не решат. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Deo Matiz, Peugeot 107, Nissan Micra, Ford Ka и, конечно, самый доступный в России автомобиль АК. Вот неполный перечень малолитражных машин, которые, по идее, московского мэра Юрия Лужкова должны разгрузить столичные дороги от пробок и улучшить экологию мегаполиса. Эта идея властей нежизнеспособна, считает юрисконсульт коллегии правовой защиты автовладельцев Павел Акутов.
Машин будет ровно столько же, с учетом того, что их может стать еще больше, постепенно дойдет до того количества, когда они будут занимать столько же места, сколько сейчас занимают. Ситуация не изменится, в общем-то. Это первый момент. Второй момент, если власти города хотят таким образом повлиять на экологическую ситуацию в Москве и заставить москвичей пересесть на более экологические виды транспорта, которые менее загрязняют окружающую среду, то для этого власти Москвы должны как-то предложить гражданам еще какие-то стимулирующие моменты, связанные не только с бесплатным бензином, но и с местами для хранения этого транспорта. Потому что какая бы малолитражка ни была, она все-таки стоит дороже, чем отечественные «Жигули».
Проблема парковки небольших автомобилей частично может быть решена, не соглашается лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Маленький автомобиль хорош тем, что он занимает мало места. Его легко припарковать. Но маленький автомобиль имеет огромный минус. Это небольшое жизненное пространство, которое в случае ДТП а этого нельзя не учитывать, согласитесь. Так вот, это маленькое жизненное пространство, оно представляет угрозу для водителя и пассажиров этого автомобиля. Несмотря на то, что небольшие автомобили, ряд автомобилей проходят тестирование, вроде бы неплохое тестирование, но сам объем физический, вот внутренний объем салона, он очень мал. Он оставляет, скажем так, значительно меньше шансов на выживание, если автомобиль попадает в дорожно-транспортное происшествие.
В пользу большого автомобиля говорит не только то, что его салон значительно просторнее. К тому же такие авто, как правило, имеют средства активной и пассивной безопасности. Если же покупать малолитражку с максимальными средствами защиты, цена ее иной раз не уступит и стоимости машины среднего или бизнес-класса, говорит Вячеслав Лысаков.
Нельзя сказать, что маленькие автомобили дешевые. Есть модели, которые стоят достаточно дорого, до 20 тысяч долларов и выше. А, скажем, бюджетные модели стоимостью там 10 с небольшим тысяч долларов, все-таки это машины, которые не обладают достаточной надежностью. У них небольшой, кстати говоря, ресурс. То есть, грубо говоря, продолжительность жизни такого автомобиля значительно меньше, чем продолжительность жизни двигателя или вообще автомобиля более крупного.
Чтобы москвичи все-таки заинтересовались малолитражками, власти столицы решили поощрять покупателей этого вида автомашин. В ходе эксперимента, который должен продлиться с 1 октября до 1 декабря этого года, купившим малолитражные автомобили будут выдавать топливные карты на сумму 24 тысячи рублей. Получить ее можно будет при постановке новой машины на учет в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Вот что по этому поводу говорит Вячеслав Лысаков.
Маленькие машины, как правило, приобретают все-таки как в качестве второй-третьей машины в семью. Поэтому опять же, предложение Юрия Михайловича доплачивать некую там топливную карту стоимостью 24 тысячи рублей, это предложение совершенно избыточное, я думаю. Оно направлено неадресно. Если у правительства Москвы, у бюджета московского городского есть лишние средства, то, наверное, их лучше отдать больным детям или многодетным семьям, а не людям, которые могут себе позволить купить второй, третий автомобиль. Карта будет, скорее всего, привязана к конкретной сети заправок, а может быть, конкретной заправке, одной, двум, трем заправкам в Москве. И вы представляете, значит, человеку для того, чтобы заправиться, если он проживает в противоположном конце Москвы, придется потратить на дорогу, наверное, столько же топлива, сколько, в совокупности, сколько эта карта дает ему вот с барского плеча московского правительства. Стоимость, во всяком случае, поездки, наверное, съест вот такую гипотетическую экономию за счет этой бесплатной карты. Так что там тоже не все так просто. Мне кажется, пока механизмы как-то слабо очерчены пунктиром, как это будет реализовано, потому что Юрий Михайлович до этого обещал просто 1000 долларов подарить тем, кто будет покупать маленькие машинки. Я боюсь, что вот предложение с картой тоже может так же плавно уйти в небытие, как и многие другие фантазии нашего градоначальника. Он вообще фонтанирует идеями, но они иногда периодически, возникают ярко, как яркая звезда, и так же быстро, как звезда падает и уходит куда-то за горизонт. Поэтому я не совсем уверен, что вообще эта программа будет реализована. Во всяком случае, механизм ее реализации не прописан, а только продекларирован. А время-то летит быстро, вот уже сейчас на носу 1 октября наступит.
Таково мнение лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын похоронен на старом кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить писателя в последний путь. Президент России Дмитрий Медведев прервал свой отпуск, чтобы присутствовать на похоронах. В Тбилиси назвали дезинформацией сообщение об очередном обстреле южно-осетинских сел. Ранее власти непризнанной республики сообщили, что с грузинской стороны велся снайперский огонь по населенным пунктам в Знаурском районе. Главный редактор оппозиционного сайта Ингушетия.ру Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию, сообщил сегодня адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы сайта. В западноафриканском государстве Мавритания по поступающей информации произошел военный переворот. Как сообщается, группа генералов взяла под стражу президента и премьер-министра страны после того, как президент уволил 2 высокопоставленных офицеров. Против Ирана следует принять жесткие меры в связи с тем, что он не дал положительного ответа на предложение мирового сообщества по ядерной программе, считают Соединенные Штаты. по поступающим сообщениям, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция начали телефонные консультации о дальнейших шагах в отношении Ирана. В Пекине за два дня до открытия Олимпийских игр прошел заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. В столице Китая задержаны 4 иностранных туриста. Они развернули около Олимпийского стадиона плакат с надписью «Свободу Тибету». Власти Ирака сообщили об аресте в провинции Диала 3 предполагаемых террористов. Да, по данным Министерства внутренних дел, женщины планировали совершить взрывы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Британские археологи, по-видимому, обнаружили один из первых лондонских театров. Остатки кирпичной кладки, датируемые XVI веком, сохранились чуть севернее границ средневекового Лондона. По мнению специалистов, именно в этих стенах Уильям Шекспир представил публике свои первые пьесы. Театр под открытым небом принадлежал лорду Чемберлену и был построен в 1576 году. Предполагается, что именно он впоследствии был по частям перенесен на южный берег Темзы, послужив основой знаменитого театра «Глобус», совладельцем которого стал Шекспир. Мариинский театр выпустил памятный альбом «История Мариинского театра в изображениях, воспоминаниях и документах». Составители Алексей Нелькин, Ольга Плохотная и Марина Годлевская. Описание начинается с 1783 года, когда в российской столице открылся Большой каменный театр, первое место обитания императорской оперы. В книгу включены около 1000 иллюстраций, литографии, фотографии, отрывки из мемуаров Михаила Фокина, Любовь Блок, Тамары Корсавиной, рецензии, письма, архивные театральные документы. На торгах британского аукционного дома Cameo Auctioneers продана редкая студийная запись «Beatles», на которой представлены несколько песен, в том числе «I'll Follow the Sun» и «I'm a Loser». Запись продолжительностью около 30 минут была сделана в 1964 году и примечательна тем, что перемежается шутками и разговорами участников группы. Неизвестный покупатель заплатил 19 тысяч долларов. Борьбы за этот лот не было. Сайт русской службы BBC предлагает своим читателям архивные записи разных лет с голосом Александра Солженицына. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Солженицын очень любил выступать, любил и умел. 25 лет назад я был поражен, впервые услышав его по BBC. Звук шел чистый, помех в эфире почти не было. Я жил тогда в Пушкинских горах, работал экскурсоводом в заповеднике. Солженицын произносил какую-то речь по поводу вручения некой премии, сейчас не вспомню какой. Я в первый раз слышал, как он говорит. До тех пор я лишь читал его, знал глазами. И вот это звучание совершенно поразило меня. У него был молодой, поразительно молодой голос, высокий баритон. Он не говорил, а проповедовал. Меня сразу смутила его убежденность и то простое объяснение всех мировых проблем, которые он предлагал. «Люди забыли Бога», — говорил он. «Если бы только в этом было дело», — ухмылялся я. Тезис этот меня никак не устраивал. Но голос, голос, каким это произносилось. Не просто «люди забыли Бога», но «люди забыли Бога», словно доносился, прошу прощения, голос самого Христа.
Иван Толстой комментировал новости культуры. Их подготовил, в свою очередь, Дмитрий Волчек. И еще одна культурная новость. Мастерская Зарубина и издательство «Кучково поле» выпустило в свет первый в России фотоальбом, посвященный лицам русского рока. Рассказывает Марина Тимашева.
Альбом представляли в клубе «Графит». Сюда пришли не только издатели и фотографы, но сами действующие лица книги. Гарик Сукачев и Сергей Галанин. Дедушка уральского рока Александр Пантыкин. Саксофонист Наутилуса Помпилиуса Алексей Могилевский и Олег Сакмаров, в недавнем прошлом музыкант «Аквариума». В альбоме фотографии 14 авторов и 37 групп. Здесь музыканты «Аквариума» из звуков «Му», «Аукционы» и «Вежливого отказа», «Машина времени» и «ДДТ», «Алиса» и «Бригады С», превосходная полиграфия. На каждом развороте высказывания лидеров групп. Альбом называется «Рок человека» в одно слово, и к нему можно предъявить уйму претензий. Поскольку вся затея исходила от екатеринбургской фракции, то удельный вес свердловских музыкантов выше, чем московских, ленинградских, не говоря уже о других городах. В альбоме не нашлось места Александру Градскому и Олесе Троянской, Яне Дягилевой и россиянам. Башлачев представлен всего одной фотографией, хотя его влияние на русский рок безмерно. Но Александр Зарубин, идейный вдохновитель всей затеи, барабанщик первого состава Наутилуса Помпилиуса, говорит, что на объективность не претендовал.
Это у меня, в общем, с давних времен, когда я лет, думаю, 15-20 назад начал заниматься полиграфией, графическим дизайном. Ну и как-то мне было просто интересно вот зарубежные аналоги смотреть, изучать. И много альбомов я зарубежных видел. Глаз радовался, потому что это было все здорово и по съемкам, по качеству, по полиграфии. Ну, в первую очередь, конечно, моя идея. Жестко будем подходить вот именно к вопросу качества и самих иллюстраций. А что касается вот Градского, вы сказали мифы, да? Я, честно говоря, все-таки Градского вот не считаю тем рокером, о которых, ну, как-то мы пытаемся вот тут сказать. Одно дело, человек играет рок, другое дело, человек играет в рок. Это мое субъективное мнение. Я думаю, что многие со мной, конечно, не согласятся.
Сами фотохудожники альбомом довольны, говорит Сергей Бабенко.
Александр Зарубин, собственно, автор этого всего, предложил мне в этом поучаствовать, и я так напряг голову и подумал, что вот я давно хотел привести свой архив в порядок, и для этого нужен был повод. Вот я думаю, если это не повод, то что? И зарылся в архив. После чего я отбирал просто пачки, конверты с негативами, отвозил ему. Но, в принципе, отбор фотографий – это не мое, это его. Мне было крайне приятно вообще увидеть эти фотографии. Ведь эта книга – очень хороший способ освежить память и пошевелить немножко душу, которая вот за последнее время, в общем, засохла. Ей стало скучно. А тут вот открываешь книжку и слушаешь, оказывается, нет ничего. Все-таки еще что-то шевелится. Здорово, значит, еще живые.
Так рассуждает Сергей Бабенко, один из авторов фотоальбома «Рок человека». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Советский Союз достиг многого, чем по праву можно было бы гордиться. Однако, пройдя по выражению Черчилля путь от сахи до атомной бомбы, государство так и не смогло, хотя временами действительно хотело, нормализовать быт своих граждан. В результате оно, как и предшествующий ему царизм, лишило себя возможности объяснить им смысл своего существования и рухнуло после этого практически так же быстро под грузом общественного презрения, пишет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на сайте ежедневного журнала.
Планомерное уничтожение лучших качеств Советского Союза, вроде социальной сферы, личной безопасности и относительно мало коррумпированной бюрократии, сопровождалось столь же планомерным возрождением его худших сторон – произвола чиновников, телефонного права, политических репрессий, цензуры в СМИ, массовых приписок и в целом привычки к повседневной тотальной лжи. Было бы наивно ожидать, что эта политика затронет только сферу общественной жизни. В отсутствие традиции, религии, идеологии суда общество черпает представление о нормах морали из повседневного поведения начальства, чутко копируя в быту действия государства. Поэтому возрождение худших черт совка в политической жизни немедленно принесло аналогичные черты и в быт. От массового воровства на производстве современные менеджеры не всегда понимают советский анекдот о воровстве на стройке ведра цемента, в ряде случаев это стало прозой жизни, до полного разложения сферы услуг.
В сегодняшней России правящая бюрократия не опускается до тотального распределения товаров и материальных благ, как в СССР. Она добилась почти того же общественного результата значительно меньшими усилиями, сконцентрировавшись на распределении социального статуса и резко ограничив конкуренцию в этом важнейшем секторе, отмечает Михаил Делягин. Однако результат, достигнутый относительно малой кровью, все тот же. Глубоко нерыночная, по сути, при всей своей внешней внешней рыночности, распределительная экономика.
И сегодня российские потребители собственной шкурой и кошельком ощущают во всех деталях, описанные перестроечными публицистами, развращение общества и, в частности, производителя. В самом деле, зачем делать качественно, когда успех и социальный, и коммерческий определяются близостью к власти? Ситуацию усугубила реформа образования, окончательно оторвавшая структуру и качество образования от общественной потребности, и лишь отчасти вызванная ею общая деградация, чтобы не сказать дебилизация населения, в результате чего человек, способный что-либо качественно делать руками и вообще желающий зарабатывать деньги своим трудом, становится все большей редкостью. Дефицит таких людей нарастает, и не только врачами, юристами и преподавателями, но и сантехниками, ремонтниками, электриками, строителями и даже малярами все чаще устраиваются по знакомству, по рекомендации, трепетно заискивая перед носителями дефицитных умений и мусоля заветные купюры в потном кулачке, точно так же, как это было в совке, а порой и даже хуже. По сравнению с СССР, ситуацию дополнительно усугубляет формирование среднего класса, все силы и время которого уходят на зарабатывание денег. Соответственно, не имея физической возможности вести длительные судебные тяжбы, он становится легкой и безответной жертвой разнообразных мошенников и просто разгильдяев.
Выход из сложившейся ситуации Михаил Делягин видит в ужесточении наказания за недобросовестную рекламу и предлагает приравнять ее к мошенничеству. Кроме того, по инициативе господина Делягина в интернете появилась специальная социальная сеть «Предупреди.ру», цель которой – предупреждать друг друга о недобросовестных представителях так называемого «нового совка».
В полной мере начнет работать где-нибудь в конце августа. Пока она работает в режиме тестовом, хотя там уже довольно много людей собралось. А смысл в том, чтобы люди предупреждали друг друга о местах, где оказывают недобросовестный сервис или продают некачественные товары. То есть о местах, где люди, продающие товары или оказывающие услуги, ведут себя недобросовестно. Нужно понимать, что сегодняшняя судебная система, она очень громоздкая, защитит свои права. В реальности может не каждый человек, даже если они нарушены самым хамским образом. Конечно, можно потом судиться, но это очень тяжело, сложно, это большая морока. И нужно просто знать, что вот такие-то компании, структуры и люди недобросовестны. В Москве опять развилось безумное количество мошенников, которые рассказывают сказки, обманывают людей. Ну, не пользуются слабостью судебной системы, тем, что бандитов уже нет, а судов еще нет на самом деле. Соответственно, нужно предупреждать друг друга, просто чтобы не попасть в какое-нибудь болото. Естественно, нужно понимать, что через некоторое время этим начнут пользоваться люди не очень уравновешенные, наверное. Есть риск, что кто-то будет сводить счеты. Вот, если там 20 человек напишет про одну и ту же фирму, то, в общем-то, будет понятно, что туда лучше не соваться. У нас есть подобные системы по узким отраслям. Там есть форумы, которые обсуждают автомобили, ремонтные службы, авторемонтные службы. Есть форумы, которые обсуждают рестораны Питера, скажем, очень хорошо. Некоторые подобные, в некоторых других сферах, но это очень кусочно разрывно. Это идея создать такую социальную сеть, которая просто будет охватывать всю сферу потребления в широком понимании этого слова, включая там милиционеров, чиновников, паспортные столы, судей, адвокатов и так далее. Потому что с этим сталкиваются все повседневно, и, в общем-то, это вещь, которая раздражает значительно больше, чем отсутствие демократии или тотальная ложь по телевидению.
Напомню интернет-адрес социальной сети, о которой на сайте ежедневного журнала написал Михаил Делягин. Предупреди.ру. Политика онлайн, Андрей Шарогацкий.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин на очереди. Сводка новостей часа в Москве, напомню, 16 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын похоронен на старом кладбище Донского монастыря в Москве. В Тбилиси назвали дезинформацией сообщение об очередном обстреле южно-осетинских сел. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинул Россию, сообщил сегодня адвокат Калой Ахильгов. В западноафриканском государстве Мавритания, по поступающей информации, произошел военный переворот. В Пекине за 2 дня до открытия Олимпийских игр прошел заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. В столице Китая задержаны 4 иностранных туриста. Они развернули около Олимпийского стадиона плакат с надписью «Свобода Тибету». В Турции произошел взрыв на крупном нефтепроводе, по которому каспийская нефть доставляется в турецкий портовый город Джейхан. В Калининградской области ликвидируют последствия мощного циклона. В японском городе Хиросима сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки, произошедшей 63 года назад. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Сеть розничных гипермаркетов «Лента» из Санкт-Петербурга может быть вскоре продана иностранной компании. Крупнейшими среди претендентов, по информации газеты «Ведомости», являются американская Walmart, самая крупная в мире компания розничной торговли, а также французский Carrefour, крупнейший в Европе. В целом, доля зарубежных компаний на российском рынке розничной торговли пока не превышает нескольких процентов. А на самом этом рынке, в отличие от европейских, доминирует множество мелких компаний. Подробнее об этом наш обозреватель Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
В 2006 году общий оборот розничной торговли в России увеличился почти на треть и превысил 315 миллиардов долларов, треть тогдашнего ВВП страны. В 2007 году темпы роста объемов торговли сократились вдвое, но ее объем также составил треть общего объема экономики. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Андрей Верхоланцев.
По итогам 2007 года розничной торговли в России выросла на 15%, достигнув 422 миллиардов долларов на 8-й год. Ожидается прирост порядка 13-15% и на 9-й год примерно 12-13%.
В российской розничной торговле в целом сколь велика сегодня доля так называемой неорганизованной торговли, то есть рынков, киосков и небольших магазинчиков? Аналитик инвестиционного банка Unicredit Aton Анна Кочкина.
На данный момент процент неорганизованной розницы в России оценивается приблизительно в 70-65%. Этот процент значительно сократился. Еще несколько лет назад он составлял около 80%. И ожидается, что это сокращение будет продолжаться, и к 2011 году он сократится дальше приблизительно до 50% от общей розницы.
В эти 65-70% включаются, видимо, и не самые мелкие магазины, но такие, которые не относятся к торговым сетям.
В неорганизованную розницу относятся продовольственные вещевые рынки, киоски, а также магазины, которые не входят в состав сетей.
А доля, собственно, рынков продуктовых и вещевых как изменилась за последний год? Андрей Верхоланцев.
Согласно данным Росстата, в 2007 году доля рынков сократилась примерно с 20% в 2006 году до 15% в 2007, тогда как доля организованной торговли, напротив, выросла с 80% до почти 85%. Я думаю, что эта тенденция будет продолжена и впредь, учитывая принятый закон об организации торговли через рынки, который окончательно вступит с 1 января 2010 года в силу. Я думаю, доля рынков еще больше сократится, что увеличит долю организованной торговли.
Питерская «Лента», которая вскоре может сменить владельца, не самая крупная розничная торговая сеть в России. А какие именно образуют пятерку крупнейших, если говорить о рознице продовольственной? И сколь велика уже сегодня доля участия в них иностранного капитала? Анна Кочкина.
В пять крупнейших входят X5, это самый большой ритейлер в России по продовольствию. 48% владеет Альфа-группа. Метро Cash and Carry Store, Магнит, Ашан и Лента. Метро в основном владение немецкое, в Магните 51% владеет Галицкий, Ашан это французская компания, и Лента это на 35% владение Олег Жеребцов и 36% Август Майер. То есть можно сказать, что 36% это иностранный капитал. Эта разбивка идет по продажам на 2007 год. Получается, из пяти крупнейших ритейлеров по продовольствию в России, две компании это иностранные, Метро, Cash & Carry и Ашан, и три российские.
Можно ли предполагать, что со временем и другие российские крупные торговые сети могут быть куплены иностранными компаниями?
Я думаю, такая тенденция сохранится, и небольшие российские сети, которые не занимают ключевых позиций в российском продовольственном рынке, могут быть куплены. В частности, «Копейка» может быть потенциальным кандидатом, «Седьмой континент», «Виктория группа» или «Окей», который занимает в основном рынок Санкт-Петербурга. Но такие крупные магазины, как «Перекресток», «Пятерочка» и «Магнит», скорее всего, не могут быть куплены, они очень большие.
Крупными по объемам бизнеса?
«Пятерочка» и «Перекресток» входят в группу X5, и на 2007 год их продажи были 5.3 миллиарда долларов, а продажи «Магнита» были 3.8 миллиардов долларов. Это очень крупные сети, и иностранным ритейлерам будет просто сложно их купить.
Андрей Верхоланцев.
В целом, рынок в России остается слабо консолидированным, и на это указывают доля ведущих сетей в общем обороте розничной торговли. На три ведущих сети приходится менее 10% всего оборота, тогда как на развитых рынках в Европе этот показатель достигает 60-80%. Это говорит о том, что рынок еще достаточно слабо консолидирован, и на нем еще есть место для роста как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
В том числе и для иностранных компаний?
Из крупных торговых сетей в России представлены Ашан, Метро, Икея, но их доля также не превышает нескольких процентов, если брать в целом от всего оборота.
В такой ситуации, видимо, прежде чем на этот рынок придут крупные иностранные игроки, на нем должны укрупниться свои, российские, чтобы стать просто привлекательными для покупки.
Да, безусловно, рынок будет идти по пути консолидации, то есть крупные компании будут покупать более мелких. Это абсолютно логичная схема, на мой взгляд, развития рынка. По поводу целесообразности со стороны иностранных компаний при входе на российский рынок, на мой взгляд, если компания хочет быстро что-то сделать, то логичнее купить какую-то сеть, потому что создавать с нуля это однозначно будет дольше, как с точки зрения финансовых, так и временных затрат. Логичнее покупать готовую сеть и уже развиваться на ее базе, создавать дополнительные магазины там или проводить экспансию в другие регионы.
Но пока рынок розничной торговли в России остается сильно фрагментированным. На долю самых крупных торговых сетей в целом по стране приходится не более 5-7% общего торгового оборота. Это в 10-15 раз меньше, чем не только в странах Восточной Европы, не говоря уже о Западной, но и в Соединенных Штатах, более сравнимых с Россией по территории.
Это была экономическая тема. Ее подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Фонд Джорджа Оруэлла объявил о начале нового проекта. Впервые личные дневники писателя появятся в интернете. Записи автора 1984-го и «Скотного двора», начатые ровно 70 лет назад, будут публиковаться в форме блога с соблюдением дат. Подробнее об этом проекте в истории Запада и Востока лондонский корреспондент «Свободы» Елена Воронцова.
Джордж Оруэлл когда-то сказал, что хотел бы превратить публицистику в искусство. Сегодня ежегодную премию Оруэлла в Великобритании вручают за выдающиеся политические тексты. Одна присуждается за журналистскую работу и вторая за книгу. Начиная с прошлого года, фонд имени Джорджа Оруэлла учитывает не только печатные издания, но и радио, телевидение и сетевые СМИ. И вот, как бы замыкая этот круг, дневниковые записи самого Оруэлла будут выкладываться в интернет в виде блога или сетевого дневника. Предполагается, что тексты будут появляться в точном соответствии с датами. То есть, начиная с 9 августа, в сети можно будет прочитать то, что было внесено в бумажный дневник в тот же день 70 лет назад. Итак, день за днем до окончания проекта. Джейн Ситтон, председатель фонда, присуждающего премию Оруэлла, сказала в интервью Radio 4. Нам показалось, что эти дневники выглядят совершенно так же, как блоги. И, читая записи 1939 года, мы видим, как Оруэлл день за днем накапливает в голове нечто похожее по эффекту на бомбу замедленного действия. То, как он пишет, не может не произвести впечатление на читателя. Оруэлл, прежде всего, репортер, ищущий достоверности. Он ставит под сомнение, расследует все, что видит. Его интересуют людские характеры, но прежде всего, куда бы он ни отправился, он устраивает как бы допрос с пристрастием, всему, с чем встречается. Чем дальше читаешь дневники, тем более явно проступает радикальность его взглядов. Имеется в виду его радикальная порядочность. И наблюдение — важная часть этого. Писатель имеет дело с фактами и свидетельствами в любой ситуации. Оруэлл обладал этим удивительным умением, укорененным в английской словесности, умением описывать с чрезвычайной элегантностью, без суеты. Первая книга Оруэлла «Down and Out in Paris and London», на русском известная как «Фунт лиха в Париже и Лондоне», собственно, тоже представляет собой точный и достаточно бесстрастный рассказ о людях и событиях, наблюдаемых писателем, который пытается выжить на парижском и лондонском дне. Первый из готовящихся к публикации записей относится к дням, проведенным писателем в Марокко. Он находит скучными местные пейзажи, пишет элегические заметки об Англии и фиксирует ощущения от употребления местного гашиша. Заметки того периода послужили началом для его известного эссе о Диккенсе. Из его политических записей конца 30-х можно проследить, как день за днем Европа погружается в войну. В дневниках Оруэлла собирается энергия и идеи, обретшие форму в романе 1984. Кстати, и главный герой этого романа, живущий в мире тотального наблюдения, рискуя жизнью, находит возможность вести свой дневник. Вот что сказал приемный сын Джорджа Оруэлла Ричард Блэр. Меня зачаровывает его литературный стиль. Он был прекрасным наблюдателем. Все, что он видел, он ставил под сомнение. И то, как он описывал свои наблюдения, это было сделано простым языком, словами, понятными всем. В какой-то степени это контрастировало с его известными книгами. И читать то, как он описывал простые повседневные вещи, которые окружали его, невероятно интересно. Простые слова, простые, чистые конструкции предложений. Нет этих чудовищных слов, которыми пользуются сегодня. Большинство этих записей, как принято говорить, не потеряли актуальности. Многие гиперболы Оруэлла стали реальностью в 80-е и 90-е годы. Например, известный газетный заголовок, где радостно сообщалось о выигрыше сражения, где погибло мирное население, повторяет фантазию писателя едва ли недословно. О том, что думал Джордж Оруэлл о политике и войне, о его наблюдениях за природой, почему он считал, что английскую кухню следует защитить от самих англичан, все это теперь можно читать в интернете изо дня в день. Все это может сопровождать нашу сегодняшнюю жизнь. Для Радио Свободы из Лондона, Елена Воронцова.
История о дневниках выдающегося английского писателя Джорджа Оруэлла завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений, следующий час нашей программы, мы поговорим о том, что происходит вокруг сайта Ingushetia.ru, о похоронах Александра Солженицына, которые сегодня произошли, а также о ситуации в британской лейбористской партии, о том, как Тони Блэр, бывший лидер партии, вновь вступил в политическую игру. Эти и другие темы наши постоянные рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это человек, который вместе со всем нашим народом пережил великую трагедию репрессий.
Александр Александрович, очень многие люди духовно чувствовали.
По данным грузинских спецслужб, несколько сот добровольцев из России уже прибыли в Южную Осетию.
Из-за этой непогоды произошло отключение 109 трансформаторных подстанций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».